Глава 34.
12 соглядатаев. Книга числа, главы 13 и 14.
Спустя 11 дней после того, как евреи оставили гору Хариф, они расположились станом в Кадесе, в пустыне Фаран, неподалеку от обетованной земли. Было предложено направить туда людей, которые осмотрели бы землю. Моисей сообщил об этом Богу и получил разрешение с указанием послать от каждого колена одного из начальников. Люди были избраны, и Моисей повелел им пойти осмотреть землю и узнать, что она собой представляет. Ее расположение, природные особенности, какой народ там живет, сильный или слабый, и какова тамошняя земля, способна ли она плодоносить, урожайна ли.
Посланные люди осмотрели всю землю от южных ее границ до крайних северных. Они вернулись через 40 дней. Израильский народ лелеял в сердце радужные надежды и с особым нетерпением ждал своих посланных. Весть об их возвращении неслась от колена к колену и повсюду вызывала радость. Люди вышли встретить своих посланцев, которые благополучно вернулись после опасного предприятия и принесли образцы плодов той земли, свидетельствующие о плодородии почвы. Как раз было время сбора винограда, и они взяли такую роскошную гроздь, что ее нужно было нести вдвоем. Они взяли также смоквы и гранаты, росшие там в изобилии.
Люди ликовали, что вскоре станут обладать столь прекрасной страной. Внимательно, стараясь не пропустить ни слова, слушали они, о чем говорили Моисею вернувшиеся люди. «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас», — начали соглядатые. «В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее». Придя в неописуемый восторг от этих слов, народ уже был готов повиноваться голосу Божьему тотчас же пойти, чтобы овладеть той землей. Но после того, как посланцы описали ее красоту и плодородие, все, кроме двоих, стали говорить о трудностях и опасностях, с которыми придется столкнуться израильскому народу при покорении Ханаана. Они перечислили все могущественные племена, заселявшие различные уголки земли, и рассказали, что города там большие и обнесены стенами, а народы, живущие в них, сильны, и победить их никак не удастся. Еще они сказали, что видели великанов, сынов Янаковых, что даже думать бесполезно о том, чтобы овладеть той землей.
После этих рассказов настроение изменилось. Когда посланцы выразили неверие, поселившееся в их сердцах, исполненных разочарования, внушаемого им сатаной, надежда и отвага народа уступили место малодушному отчаянию. Неверие бросило мрачную тень на все собрание, и могущественная сила Божья, так часто проявлявшаяся во благо избранного народа, оказалась забыта. Люди не остановились, чтобы глубоко поразмыслить над всем, что они видели и переживали. Они не подумали о том, что тот, кто вел их до сих пор, несомненно, введет их в эту добрую землю. Они не вспомнили о том, как Господь чудесно избавил их от притеснителей, проложив им дорогу среди моря и уничтожив преследующие их войско фараона. Они утратили из виду Бога и действовали так, будто все зависело от силы их оружия.
В своем неверии они умолили силу Божью и сомневались в надежном руководстве того, кто до сих пор безопасно вел их. Они вновь, как и в прошлом, возроптали против Моисея и Аарона. «Вот и настал конец всем нашим радужным надеждам», — говорили они. «И чтобы обладать лишь этой пустыней, мы проделали весь тяжелый путь из Египта». Они обвиняли своих вождей в том, что те обманывали народ и принесли Израилю столько бед.
В своем разочаровании народ дошел до отчаяния. Поднявшийся мучительный вопль смешался с приглушенным шумом недоуменных голосов. Халев оценил ситуацию и отважился встать на защиту Слова Божьего, делая все, что было в его силах, чтобы противодействовать злому влиянию своих малодушных товарищей. На какое-то мгновение народ утих, прислушиваясь к его словам ободрения и надежды об обетованной земле. Он не отрицал, что города этой страны укреплены высокими стенами, а люди сильные и воинственны, но Бог пообещал эту землю Израилю. «Пойдем и завладеем ею», — настойчиво продолжал Халев, — «потому что мы можем одолеть ее».
Однако остальные 10 товарищей, ходившие с ним, прервали его и в еще более мрачных красках, чем прежде, начали описывать все предстоящие трудности. «Не можем мы идти против народа сего», — заявили они, — «ибо он сильнее нас. Весь народ, который видели мы среди ее, — люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их».
Эти люди, избрав неверный путь, упорно противились Халеву, Иисусу Навину, Моисею и Богу. Каждый шаг вперед делал их еще непреклоннее. Они были полны решимости остановить всякую попытку овладеть Ханааном. «Это земля, поедающая живущих на ней», — говорили они. Стремясь оказать на народ свое пагубное влияние, они искажали правду. Это был не только недобрый отчет, но также лживый и непоследовательный. Соглядатаи сказали, что страна плодородна, и люди там исполинского телосложения. Но все это было бы невозможно, если бы климат там был настолько нездоровым, что земля-то, по их словам, поедает живущих на ней. Предав свои сердца неверию, люди отдались во власть сатаны, и никто не мог сказать, как далеко он их заведет.
И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. Сразу же вспыхнули восстания и мятеж, ибо сатана полностью овладел людьми, и они, казалось, лишились рассудка. Они проклинали Моисея и Аарона, забыв, что Бог слышит их нечестивые речи, и что ангел его присутствия, облеченный в облачный столб, является свидетелем ужасных приступов их ярости. Они с горечью кричали: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей!» Затем все их чувства поднялись против Бога. «И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Таким образом, они обвиняли не только Моисея, но и самого Бога в обмане, в том, что им была обещана земля, в которую они теперь не в состоянии войти. Они дерзнули даже выбрать из своей среды начальника, под водительством которого решили возвратиться в землю своих страданий и рабства, откуда были выведены могущественной рукой Всесильного.
«В смирении и отчаянии пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых, не зная, что предпринять, чтобы удержать их от столь необдуманного, безрассудного шага. Халев и Иисус Навин пытались со своей стороны успокоить поднявшийся мятеж. С разодранными в знак скорби и возмущения одеждами они бросились в народ, и над бурей причитаний и негодующих криков раздались их звонкие голоса. Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их».
Беззаконие хананеев было столь велико, что Господь больше не желал терпеть их. Он лишил их своей защиты, и они могли стать легкой добычей. По завету Божьему, земля эта была обещана Израилю. Но лживый рассказ неверных соглядатаев ввел все общество в заблуждение. Изменники сделали свое дело. Однако, даже если бы только двое дали неверный отчет, а 10 побуждали бы овладеть землей во имя Господа, народ, погрязший в нечестивом неверии, принял бы совет двоих, а не 10. Здесь же лишь 2 защищали правду, а 10 подстрекали к бунту.
Халев и Иисус Навин громко обличали неверных соглядатаев, но все стали кричать, что их самих надо побить камнями. Обезумевшие люди схватили камни, чтобы побить этих верных людей. С пронзительными воплями, словно сумасшедшие, они ринулись вперед. Но вдруг камни выпали из их рук, они смолкли и затрепетали от страха. Бог вмешался, чтобы пресечь кровопролитие. Слава Его присутствия, подобно вспышке света, осветила скинию. Весь народ смотрел на знамение Господа. некто более могущественный, чем они, явил себя, и теперь никто не осмеливался возмущаться. Лживые соглядатые, пораженные ужасом, с затаенным дыханием бросились к своим шатрам.
Тогда Моисей поднялся и вошел в скинию. Господь сказал ему: «Поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Но снова Моисей начал умолять Господа пощадить людей. Он не мог согласиться с тем, чтобы они погибли, а от него произошел более могущественный народ. Взывая к милосердию Божьему, он воскликнул: «Итак, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря: Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступление. Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе».
Господь обещал Моисею пощадить израильтян и не подвергать их непосредственному уничтожению. Но из-за их неверия и малодушия он больше не мог проявить могущество и покорить их врагов. Поэтому в своем милосердии он повелел им избрать единственно безопасный путь и повернуть обратно к Красному морю.
Бунтуя, народ восклицал: «О, если бы мы умерли в пустыне сей!» Теперь это желание могло быть удовлетворено. Господь сказал: «Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели». А о Халеве он сказал: «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». И как соглядатые в течение 40 дней совершали свое путешествие, так и израильское ополчение должно было в течение 40 лет блуждать по пустыне.
Когда Моисей сообщил израильтянам божественное решение, их ярость превратилась в скорбь. Они сознавали, что вынесенный приговор справедлив. 10 лживых соглядатаев, пораженные язвой, погибли на глазах всего Израиля, и в постигшей их участи народ видел свою судьбу.
Казалось, они чистосердечно раскаиваются в своем греховном поведении. Но на самом деле они больше скорбели о последствиях своего нечестия, нежели о собственной неблагодарности и непослушании. Когда они говорили, что Господь не изменит приговор, упрямство вновь заговорило в них, и они объявили, что не возвратятся обратно в пустыню. Повелевая им отступить от земли врагов, Бог испытывал их мнимую покорность и доказал, что на деле они не имели ее. Они знали, что тяжело согрешили, позволив дурным чувствам овладеть собой и желая побить камнями тех соглядатаев, которые настойчиво умоляли их повиноваться Богу. Но в действительности они страшно боялись последствий, которые стали для них роковыми. Их сердца не изменились. Единственное, что им было нужно, приписать случаю то, что едва не произошло. Это обнаружилось, когда Моисей от имени Бога повелел им вернуться в пустыню.
Божественное решение о том, что Израиль не войдет в Ханаан на протяжении 40 лет, повергло Моисея, Аарона, Халева и Иисуса Навина в горькое разочарование. Однако они безропотно подчинились этому решению. Но те, кто был недоволен Божьими действиями и заявил о своем решении возвратиться в Египет, горько плакали и скорбели об утрате благословений, которые сами же отвергли. Прежде они жаловались по пустякам. Теперь, по воле Бога, у них была настоящая причина для рыданий. Если бы они сокрушались о своем грехе, когда он был верно им растолкован, тогда Бог не вынес бы такого приговора. Но они горевали о суде, совершенном над ними. Их скорбь не была раскаянием, и поэтому не могла спасти от приговора.
Ночь прошла в плаче, но наутро в их сердцах вновь воскресла надежда. Они решили искупить свое малодушие. Когда Господь повелел им пойти и овладеть землей, они отказались, а теперь, когда Он приказал им возвратиться обратно, они оставались все теми же мятежниками. Они решили сами пойти и овладеть землей. Может быть, размышляли они, Господь одобрит их смелость и изменит свой приговор.
В назначенное время Бог дал им преимущество и даже вменил в обязанность войти в эту землю. Но из-за их своевольного пренебрежения это право у них было отнято. Сатана достиг цели, не дав им войти в Ханаан, а теперь внушал, чтобы, вопреки Божьему запрещению, они сделали то, от чего отказались тогда, когда он требовал этого. Толкая их таким образом второй раз на восстание, великий обманщик снова одержал победу. Раньше они сомневались в силе Божьей, которая поможет им овладеть землей, а теперь надеялись достичь этого своими личными усилиями, независимо от божественной помощи. «Согрешили мы пред Господом», — кричали они, — «пойдем и сразимся, как повелел нам Господь». Книга Второзакония, глава 1, стих 41. Как жестоко ослепил их грех! Господь никогда не поручал им идти и сражаться. В его намерение совершенно не входило, чтобы они завоевывали обетованную землю. Они должны были овладеть ею, неукоснительно слушаясь его повелений.
Хотя сердца их не изменились, все же они были вынуждены исповедать свой грех и безумие своего восстания после сообщения посланцев. Теперь они оценили те благословения, которые с такой яростью отвергли. Они признали, что только из-за собственного неверия не вошли в Ханаан. «Согрешили мы», — говорили они, признавая, что ошибку совершили они, а не Бог, которого они так зло обвиняли в бессилии исполнить свои обетования. Хотя их исповедание и не было следствием истинного раскаяния, оно послужило подтверждением божественной справедливости в обращении с его народом.
Подобным образом Господь действует и сейчас, прославляя свое имя тем, что приводит людей к признанию своей справедливости. Когда же те, кто говорил о любви к Нему, остаются недовольны Его провидением, отвергают Его обетование, то, поддаваясь искушению, тем самым соединяются со злыми ангелами, чтобы разрушить планы Божьи. Тогда Господь управляет обстоятельствами так, что хотя эти люди и не раскаиваются искренно, в конце концов они вынуждены признать свой грех, недостойность своего поведения и справедливость и милость Божьего обращения с ними. Вот таким образом трудится Господь, чтобы разоблачить действия сил мрака. И хотя тот дух, который подстрекал согрешивших ко злу, и не изменен в корне, все же принесенное исповедание защищает честь Божью и оправдывает тех, кто правильно порицает грех, и по этой причине терпит сопротивление и поношение. Так случится тогда, когда гнев Божий окончательно будет излит на землю, когда Господь придет со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми. Он также обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие. Послание Иуды, стихи 14 и 15. Каждый грешник будет вынужден признать справедливость своего осуждения.
Невзирая на божественное решение, израильтяне приготовились завоевать Ханаан. Вооружившись, они, по собственному мнению, были вполне готовы к сражению, но в очах Господа и его опечаленных слуг выглядели безумными. Когда спустя приблизительно 40 лет Господь повелел Израилю пойти и овладеть Иерихоном, он обещал, что пойдет с ними. Ковчег, содержавший его закон, несли впереди войска. Назначенные им вожди должны были следовать божественным указаниям. При таком руководстве ничего плохого не могло случиться с ними. Но сейчас они отправились сразиться с врагом вопреки божественному повелению и торжественному запрещению своих вождей, без ковчега и Моисея.
Трубы протрубили тревогу, и Моисей поспешил предупредить их. «Для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо амаликитяне и хананеи там пред вами, и вы падете от меча».
Хананеи уже слышали о таинственной силе, которая охраняла этот народ, и о чудесах, которые были совершены ради него. И теперь они собрали мощное войско, чтобы отразить удар захватчика. Нападающие же не имели вождя. Ни одна молитва не была вознесена Господу с просьбой даровать им победу. Они бросились в бой с отчаянной решимостью или изменить уготованную им участь, или умереть в битве.
Хотя и не имея большого военного опыта, они все же располагали немалым числом вооруженных мужчин и надеялись внезапной стремительной атакой сломить сопротивление врага. Они самонадеянно бросили вызов врагу, который, в свою очередь, не осмеливался нападать на них.
Хананеи расположились на скалистом плато, куда можно было добраться только по крутым и труднопроходимым тропам. Поэтому многочисленная армия израильтян могла лишь сделать свое поражение еще более ужасным. Они медленно продвигались по горным тропам, подставляя себя под смертельные удары врагов, находившихся на вершине. Сверху с оглушительным шумом на них летели огромные валуны, которые, стремительно несясь вниз, обогряли свой путь кровью убитых. Достигшие же вершины, смертельно уставшие от тяжелого подъема, были сброшены жестоким натиском врага. Число жертв было огромно. Поле боя усеяли трупы. Израильская армия оказалась полностью разгромлена. Уничтожение и смерть – вот к чему привела смута.
Вынужденные в конце концов отступить, уцелевшие возвратились и плакали пред Господом. Но Господь не услышал. Книга Второзакония, глава 1, стих 45. Эта выдающаяся победа врагов над Израилем, приближение которого хананеи ожидали с таким трепетом, придала им твердую решимость для дальнейшего сопротивления. Все ранее слышанное о чудесах, совершенных Богом для своего народа, они теперь посчитали ложью и чувствовали, что напрасно так боялись евреев. Первое поражение Израиля, придавшее столько смелости и решительности хананеям, весьма осложнило дальнейшее завоевание их страны. Израильтянам больше ничего не оставалось, как покинуть победившего врага и удалиться в пустыню, зная, что она станет могилой для целого поколения.